Александр Райн. Тюрьма мертвых.
Дорогой, будильник. Говорю, будильник звонит.
Номер не определен. Наверное, опять чертов банк звонит. Одобрили мне еще одну кредитку.
Вашу мать! 4 утра, что за козел звонит посреди ночи? С другой стороны, хорошо, что не будильник. Еще спать и спать. Выключить бы телефон, но мне с утра должен позвонить этот тип со стройки нового торгового центра. Там для меня есть какая-то халтурка на пару дней. Будет обидно упустить шанс заработать немного наличных.
Мне пришлось встать с кровати и отправиться на кухню, чтобы не будить Алину. Алло, алло, кто это?
Здравствуйте, я по объявлению. Услуги сварщика, все правильно?
Вы что, больной? Время 4 утра, какие к черту объявления? Но голос в телефоне не обращал внимания на мой настрой и спокойно продолжал. Голос в телефоне звучал издевательски бодро для такого времени.
«Оплата каждую неделю. Вам это интересно?»
«Что за объемы такие должны заинтересовать меня в такое время? Почему бы вам не позвонить утром?»
«Прошу прощения. Этот вопрос не терпит отлагательства. Если вы уделите мне хотя бы пару минут, я смогу объясниться».
Хрипловатый, насыщенный легким мелодичным басом голос принадлежал человеку в возрасте, но самое главное, что я отметил для себя, он был трезв.
Хорошо, наша фирма занимается строительством исправительных учреждений.
Тюрем, что ли?
Именно. Сроки. У нас горят сроки. Мы совершенно не укладываемся. Начальство давит, заставляет искать людей круглосуточно.
Вы, конечно, извините, но какое мне должно быть к черту дело до ваших сроков?
Так здесь как раз ваш интерес учтен. Начальство будет идти на уступки в вопросе ваших расценок, если, конечно, вы согласитесь сейчас приступить к работе.
Сейчас? Вот прямо посреди ночи я должен встать и пойти на работу? В голове возник вопрос, почему я до сих пор не вешаю трубку. В нашем городишке не платят тех денег, ради которых можно вот так посреди ночи сорваться и двинуться на работу. Пора отшивать его. 5000 за смену.
Мы будем платить 6, если через полчаса вы будете в полной боевой готовности.
6000? 6000 за смену? Пахнет дешевым разводом, никто не платит таких денег в радиусе 500 километров. Послушайте, я не работаю ради пустых обещаний. Есть хоть какая-то гарантия того, что я буду получать эти деньги?
Конечно. Мы заключим с вами официальный договор. Более того, если ваша работа нас устроит, мы готовы платить авансом. Давайте хотя бы попробуем. Один день поработайте, мы его полностью оплатим, плюс добавим за беспокойство.
Мне нужно подумать.
Думайте, у меня еще есть пара минут, потом я буду искать другого сварщика.
Я прижал микрофон телефона рукой и, вернувшись в свою уютную, освещенную молочным светом луны спальню, сел на кровать. Малыш, эй, Алина. «Проснись, пожалуйста». Я гладил ее по голове, стараясь нежно растопить тонкие стенки сновидений, а не разбить их ударом молота.
«Сколько времени?»
Она так сладко урчала из-под одеяла, что мне снова захотелось уснуть рядышком с ней.
Середина ночи. Тут звонит какой-то тип, предлагает работу. «Они совсем больные, что ли?» «Клади трубку. Мне вставать в 7.
Как же я тебя понимаю. Заказов уже месяц не было. Может, стоит съездить посмотреть? Как думаешь?
Какие заказы?
Сам же говорил, тебе завтра должны позвонить со стройки. Ложись, пожалуйста. Ой, не заморачивай себе голову.
Там только на пару дней, а здесь говорят о больших объемах и хорошем, очень хорошем заработке.
Решай сам, я тебе не указ, но на твоем месте я легла бы спать. В ее голосе слышалась нотка раздражения. Это нормально для человека, которого будят посреди ночи и требуют принимать какие-то решения или давать советы.
Я задумался. Нужно было что-то решать. Я съезжу.
Хорошо. Люблю тебя.
Последняя фраза слиплась в одно протяжное слово, и я понял, что она уже спит. Хорошо, давайте съездим, посмотрим, что там за работа такая срочная. Что от меня требуется?
Собирайте рабочие вещи, инструменты, выходите на улицу. Машина от фирмы за вами заедет.
Голос резко замолчал. Я не успел даже ничего сказать. Видимо, от меня больше ничего не ждали. Не знаю, сколько времени ушло у меня на сборы. Я умылся, привел в порядок дыхание и сбрил двухнедельную щетину. В холодильнике лежали два йогурта, а один из них предназначался мне. Взяв ложку и зачерпнув лакомство, я принялся завтракать, уставившись в окно. Прямоугольный бетонный лес спал, укрывшись плотным пуховым одеялом из утреннего тумана. Редкие желтые точки окон тут и там просачивались сквозь него, говоря о том, что я не одинок в этом ночном пробуждении. Это немного успокаивало. Прикончив кислую фруктовую жижу и выкинув упаковку в мусорное ведро, я достал из шкафа свою рабочую одежду и сварочный аппарат. Тихонько прикрыв входную дверь и закрыв замок на два оборота, вышел на лестничную площадку. Пока спускался по лестнице и шарил по карманам в поисках сигарет, в голове зародилась мысль: «Как же они меня найдут, если я не назвал адрес?» Я достал телефон и начал копаться во входящих звонках. Черт, дурацкий номер не определен, неужели все зря? Вторая рука, наконец, нащупала смятую пачку в нагрудном кармане, и, достав последнюю сигарету, я принялся раскуривать ее, продолжая спускаться. Первую глубокую затяжку удалось сделать, когда дверь подъезда открылась, и я вышел на улицу. Было ощущение, что я попал в большую баню, где суровые деревенские мужики натопили так, что ничего вокруг не видно, только без адского жара. Туман беспардонно поглотил все, не давая шанса глазам разглядеть что-либо дальше вытянутой руки. Дым из легких, попадая наружу, становился частью этой плотной влажной массы, которая лезла в окна, просачивалась в вентиляционные отсеки подвалов, она оседала на коже и щекотала нос. Не сумев сдержаться, я чихнул. «Будьте здоровы».
«Спасибо».
Я начал крутиться вокруг своей оси, чтобы увидеть доброжелателя, но, как оказалось, он сидел в автомобиле, что был припаркован под уличным фонарем, единственным источником света вокруг.
«Вы докурили?»
Я не видел лица говорившего, так как оно было скрыто тонированным стеклом, опущенным лишь на несколько сантиметров. Я глянул на тлеющую сигарету в моих пальцах и, не найдя взглядом урну, выкинул ее в туман, который с радостью проглотил окурок. Не зная, что делать и дальше, я стоял, не двигаясь, и тупо рассматривал автомобиль. Это была большая темная машина, прирученный дикий зверь, молча смотрящий вперед желтыми глазами, внушающий уважение одним своим видом. В наш двор такие заезжают крайне редко.
«Да уж, работая сварщиком, такую себе никогда не купишь», — грустно подумал я про себя. «Садитесь». «Это вы мне? Здесь вроде бы больше никого».
Поставленный командирский голос звучал холодно и властно. Чувствовалась военная выправка.
«Действительно,